Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – система образования как система воспроизводства будущего жизненного уклада общества. В студии «Радио Свобода» научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Здравствуйте, Евгений Федорович.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос. Действительно ли все так серьезно? Действительно ли система образования, ну, фактически, там, ну, 10 лет, да, жизни начальной человека формирует, по вашему мнению, всю его будущую жизнь или отношение к жизни?
Ну, так нельзя сказать. Существуют совершенно разные ситуации. Но если говорить о массовой ситуации, то, конечно, система образования не только 10 лет, но она и дольше, так сказать, продолжается, формирует очень многое в человеке. Во всяком случае, это именно тот возраст, в котором формируется почти все. Возможно, это не совсем система формирует, но эта система образования традиционно, массово работает именно в том возрасте, когда формируется очень многое в человеке.
Что во многом подсознательно, человек может думать, что он на уроке сидит и ничего там не слышит, да? Но что-то в него западает, какие-то вещи.
Ну, не будем, так сказать, вдаваться в всякие психологические тонкости, а то, так сказать, вообще психологи скажут, что все до 3 лет формируется. Тут масса всяких взглядов есть. Мы говорим о массовой ситуации, о том, что, собственно говоря, происходит. И вот здесь мы сталкиваемся с одним странным довольно феноменом, который неплохо было бы осмыслить. Вот если рассматривать экономику как некую такую пирамиду трудовых ресурсов, скажем так. Верхушечка – это выдающиеся люди, их не так много, они делают какие-то открытия, это топ-менеджеры, как теперь говорят.
Открытия не только там научные, но вы сюда включаете и культуру, вы сюда включаете и бизнес-инновации. Вот.
Выдающихся организаторов, возможно, так сказать, здесь надо включить. Ну, по разным оценкам, экономика нуждается в таких людях, ну, где-то 3-7%, 7 это максимум, конечно, вот, процентов от общего числа самодеятельного населения, да, не включая сюда детей и пенсионеров. Вот, где-то, так сказать, 3-7%. Есть массовый ресурс, люди заняты, так сказать, на малоквалифицированной работе. Но основой экономики всегда является так называемый средний класс. Люди, добросовестно работающие, добросовестные инженеры, добросовестные организаторы.
Толковые, можно сказать, да?
Толковые, знающие свое дело. Это, так сказать, и среди деятелей культуры таких большинство, безусловно, выдающихся не так много, да их и не надо так уж много. Это люди, которые являются основой жизни. И это признано и в политическом отношении, и в экономическом отношении. Так вот, у нас очень неплохо дело обстоит с верхушкой. Страна наша талантами не оскудела, ну и, в общем-то, на нормальном общем уровне. Что касается массового ресурса, то тоже не так уж плохо наши рабочие работают, если уж правду говорить. А вот что касается среднего класса, у нас всегда это вызывает очень большие озабоченности, я бы сказал. Что творится со средним классом? Какие-то люди, находящиеся здесь, вот, ведь если мы скажем, вот, допустим, простой пример, если мы скажем человеку, что у него хорошая семья, хорошая работа, он добросовестный, хороший работник, он будет как-то неудовлетворен. Вот он очень хочет, чтобы ему еще сказали, что он творческий человек. Ему очень хочется он ощущает себя все-таки неудачником. Он хотел быть Леонардо да Винчи, вот этой всесторонне развитой личностью, как провозглашает эта педагогическая наука.
Да, это, кстати, в школе всем говорят.
Да, да, да. И вот эта ориентация на то, что ты будешь выдающимся, если не будешь выдающимся, то ты неудачник. Это ужасно. Ведь когда человек вырастает, и у него не получилось, а у большинства не получилось, то это не придает ему уверенности в жизни. Он все-таки, так сказать, несколько переживает, ослабляется.
Не, не получилось по тем стандартам, которые он сам себе выработал, когда был школьником, да? Что значит не получилось? Это сравнение, значит?
На что его ориентировали в школе? На то, что он будет, так сказать, вообще вот сторонник Леонардо да Винчи, что он будет.
То есть очень высокие ожидания, если говорить да. психологически.
Даже дело не в высоких ожиданиях. Я, вообще-то говоря, не очень-то и склонен думать, что быть выдающимся человеком – это такая уж хорошая штука. Вот. Это, как правило, не совсем так. Особенно если речь идет о там, в культуре или, так сказать, и да и у ученых, так сказать, тоже, мягко говоря, не все всегда в порядке, и в семейной жизни, да и жизнь вообще, вот эта постоянная гонка, это постоянное доказательство того, что ты не лопух, это очень тяжелая вещь. И совершенно не обязательно человеку к этому стремиться. Почему, так сказать, думают, что успех именно такая жизнь? Ничего подобного. Но именно школа, именно образование внушает, что успех – это когда ты выдающийся.
А если не выдающийся, то ты неудачник.
То ты неудачник. И вот это сознание неудачника вкупе с нашими национальными традициями дает очень, так сказать, тяжелые результаты. Ну, все мы знаем проблему русского креста, так называемого.
Это падение рождаемости и роста смертности, да?
Ну, падение рождаемости у нас на европейском уровне, как везде в Европе. А вот выбытие из жизни мужиков в возрасте от 45 до 55, в самом таком рабочем, продуктивном, когда бы живи и наслаждайся жизнью, да, вот они и наслаждаются.
Водку пьют, да?
Ну, естественно, так сказать, вообще, что у нас. Вот. И это, так сказать, ужасная, тяжелейшая вещь. И вот это наплевательское отношение к работе именно со стороны вот этих людей, которые должны были быть основой экономики.
Мотором,
их,
да?
Да. Это их сознание неудачи, какой-то рутинной работы. Потому что рутинная работа – это очень плохо, очень плохо.
Вот. Эта школа формирует, вы считаете, и вуз такое представление?
Я думаю, что да, что все, так сказать, вот эти заточенности на то, что это творчество, что на самом деле надо быть выдающимся, надо, так сказать, показывать какие-то успехи в науке, в том всем и не жить нормальной.
В свое удовольствие.
В свое удовольствие жизнью. Получается, что удовольствие находят. Но находят там, где не хотелось бы, чтобы находили. Вот. И это, на мой взгляд, очень большая проблема. Очень большая проблема. То, что мы все время говорим о изобретателях. Мы их, так сказать, поднимаем на...
На щит,
да. А людей, довольных жизнью, добросовестных, копающихся в своем участке, так сказать, ну, я не знаю, собирающих марки, так сказать, любящих свою жену и детей, так сказать, мы их как называем? Мещане. Мещане мы их называем. Мы называем их...
Это и сразу, причем слово «мещане», что вообще-то просто слово «горожане», да, стало словом отрицательным, стало словом, которое обозначает фактически некий такой, ну, не знаю, регрессивный класс, регрессивный слой населения.
Ну, причем, да, можно сказать, что это вот вроде бы следствие... той школы, которую мы имеем сейчас, она создана в 50-е годы и действительно заточена на некую селекцию людей с тем, чтобы...
50-е годы прошлого 20-го века.
Да-да-да. Чтобы они пошли а потом выдающийся вуз, а остальные, так сказать, это отсеялись и все такое. Это, собственно говоря, отсюда и такая экономика получилась. Но корни, мне кажется, глубже идут. И вот я вспоминаю такое, такие замечательные стихи Блока. «Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций». И мы как-то очень на стороне этого самого запойного поэта, а вот того человека вот мы обзываемся, какой мещанин, фу.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать, как система образования воспроизводит будущий жизненный уклад общества после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – система образования как система воспроизводства будущего жизненного уклада общества. В студии Радио Свобода – научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. У микрофона Александр Костинский. Евгений Федорович, значит, мы говорили о том, что уже вот в классической русской традиции, в литературной, в частности, Блок – естественно, каждый, читавший Чехова и видевший его пьесы, тоже вспомнит людей, которые мучаются, что они живут как-то серо, вот-вот неправильно. Причем мучаются-то кто? Врачи, которые вот лечат тут полокруги, да? Это люди, которые, по идее, они ведь реализованы. Они хотели стать врачом, он стал врачом, он лечит. Тот же Чехов сам, человек, который, где бы он ни был, белый флаг поднимался, что доктор здесь. И все равно он мучился какой-то своей нереализованностью.
Ну вот есть такая проблема, и действительно она уходит очень глубоко своими корнями, и ее надо как-то анализировать. Но дело в том, что опять мы, вот я тоже уже недоволен, что я, так сказать, про Блока сказал, мы сваливаемся опять на выдающихся людей. Они мучаются, поэтому им не надо завидовать никогда, и не надо считать, что это такой большой успех, вообще говоря. У них, да, действительно такая проблема есть, и это нормальная для них проблема. Но почему это должна быть проблема для всего общества, это совершенно непонятно. А когда мы говорим детям, учащимся в школе, что они не живут, что они готовятся к жизни, что это не жизнь. Это ты должен подготовить, ты должен пройти через тяжелые испытания. Испытания действительно фантастические. Например, если так по-человечески подумать о том, что в самом таком возрасте, когда просыпаются все силы, когда начинают играть гормоны, когда, так сказать, вообще человек в прошлые века становился рыцарем, в возрасте Ромео и Джульетты, мы заставляем детей сидеть в неестественных позах, масса времени. При этом, так сказать, учительница требует, чтобы они молчали и не вертелись.
Но это же в туалет только по разрешению.
Ну, это, вообще-то говоря, называется пыткой. Это действительно пытка. И о каком воспитании удовольствия, комфортности жизни, сознания, так сказать, своей ценности можно говорить, когда человека подвергают подобным унижением. Унижением, я бы даже сказал. И когда ему говорят, что ты готовишься к жизни, что сейчас ты не живешь, вот так он и будет готовиться к жизни всю свою жизнь. Он будет ожидать какого-то чуда, ожидать, чтобы что-то свалилось, что мы имеем, так сказать, в нашей обыденной жизни. И вот этот феномен отложенной жизни, что вот я что-то сделаю, а потом я уже начну жить, он ведь просто поразил страну, так сказать. Вот это недуг, я считаю, психологический. И сознание своей ценности, удовлетворенности, сознание того, что ты живешь и наслаждаешься жизнью, оно нам абсолютно необходимо сейчас. И в данном случае образование нуждается в очень сильном системном пересмотре, так сказать.
То есть получается, что вот там на уроках не только дети сидят, смотрят в потолок, большая их часть, за исключением вот нескольких ребят, которые в состоянии усвоить то, как преподается, а преподается-то неинтересно. Если вы говорите, как можно получать удовольствие, когда приходит человек, извините, и говорит, вот теорема Пифагора. А почему она ребенку теорема Пифагора? Почему она представляет ценность? Вначале же надо мотивировать, вначале надо показать, почему эта теорема такая центральная. То есть дело в том, что, к сожалению, знания, разбитые по полочкам, представленные так, как они представлены сейчас, они, может быть, и важны. Вот сейчас мы это не обсуждаем. Но они крайне неинтересны. Вот чего от них нельзя ждать? Удовольствие. Вот то, что вы сказали, слово удовольствие, слово того, что ребенок в школе вообще должен получать удовольствие от знаний, от интеллекта, от труда, может быть. Может быть, это и проблема главная?
Ну, я бы сказал так, что, вообще-то говоря, в математике там есть проблемы в преподавании математики. Перекос в сторону алгебры, это, конечно, никуда не годится.
Да геометрию вообще сейчас ее вообще убирают.
Да, это ужасно совершенно, потому что математика – это все-таки геометрия, а не алгебра. И понадобится людям решение текстовых задач – это раз – и, во-вторых, так сказать, именно геометрическое представление. Что касается алгебры, то подставлять, так сказать, вообще циферки в формулы, это как-то...
Не, ну это слишком упрощенное представление об алгебре.
Хорошо, хорошо.
Это все-таки язык описания процессов.
Хорошо. Но в математике не так все плохо, потому что существует наслаждение от решения задачи.
От творчества. Ну, в общем, решение.
От решения задачи. Не будем расширять слово творчество. Решить задачу – это еще не творчество. Придумать задачу – это творчество. Вот. Но удовольствие от решения задачи в математике делает очень многих, так сказать, поклонниками математики, если действительно им это... Они изложение теорем, так сказать, преподают, что называется, если дают им действительно
хотя бы порешать,
решать,
да,
задачи. Тогда действительно там возникает наслаждение. Что касается других предметов, то, ну, просто подача знаний, она действительно неинтересна. Интересно решать задачи, интересно, так сказать, до чего-то додумываться, интересно получать наслаждение. И вот ужасное, конечно, положение у нас с преподаванием литературы.
Ну, кстати, как одно из стержневых, история, литература и математика – это вообще стержневые предметы, которые формируют во многом вот в школе человека.
Ну, не знаю, вот, допустим, вот не очень читающая страна Соединенные Штаты, они делают упор на музыку. Об этом мало кто у нас знает, считает, что американская музыка – это ум ца-ца. На самом деле это не так. Там очень серьезная музыка, так сказать, пользуется популярностью. В общем, Чайковского они слушают больше, чем мы. Вот. Но это их дело, это другая страна. У нас всегда традиционно на первом месте из таких вот гуманитарных дисциплин стояла литература. Ну, как ее используют? Либо как иллюстрацию к истории, либо как...
революционной борьбе.
Либо как, ну, в зависимости от политических взглядов учителя, да, так в той или иной борьбе. Вот. Либо, так сказать, как, ну, некоторый образец, вот этот положительный герой, этот отрицательный. Вот действуй как этот, но не действуй как этот. Какая-то вот такая назидательность. Но не учат наслаждаться. Не дают возможности насладиться нашей великой литературой, так сказать, вообще. Вот наслажденческий принцип от художественного произведения, он совершенно куда-то делся, куда-то ушел. А что ж тогда ожидают? Ну, вот человек вырастет добросовестным работником, да? Вот он будет, так сказать, что-то зарабатывать. И что он будет делать с этими деньгами, со своим свободным временем? Вот купить. Если он не получает наслаждения от чтения, от музыки, я не знаю,
от кино, от компьютерных игр.
Я еще раз повторяю, от копания в огороде, на самом деле, от чего угодно, так сказать, то куда он пойдет? Вот это низкое качество потребительского капитала у нас, это, мне кажется, огромная беда, которая связана именно с неудовлетворенностью, с ощущением себя неудачниками среднего класса.
Вот тут на пейджер пришло сообщение от Натальи Михайловны. Она пишет: «У нас, по-моему, детям внушают ошибочное представление о престижности, о престижных профессиях. Забыли древнюю мудрость. Престижно это было это быть мастером своего дела. Я знаю мастеров, шоферов, официантов, дворников, учителей, слесарей и так далее». Вот фактически человек, кстати, очень в русле того, что вы говорите, пишет.
Безусловно. Но дело в том, что мы никогда не сможем все-таки, так сказать, снизить, низвести, так сказать, вообще выдающихся людей, выдающиеся достижения. Они, безусловно, так сказать, будут, и не надо, так сказать, приравнивать там мастера своего дела к, так сказать, Нобелевскому лауреату. Это все-таки, да, действительно разные вещи. Но быть Нобелевским лауреатом – это тяжелое дело. Это на самом
деле... Во многом везение. Многие люди достойно этого не получили.
В литературе – да, но в физике это не так.
Вот. Да и в физике. Вспомните Гамова. Ну, ладно, это нас уводит.
Неважно. Но это, кстати, один случай. Нет, это действительно выдающиеся люди. Но это совсем не легкая жизнь. Это совсем, так сказать, не такие уж пирожки и пышки. Вот. И то, что, допустим, в Англии 40% людей хотело бы получить высшее образование, остальные хотят жить нормально. Жить нормально. А у нас просто ужас какой-то.
Все хотят, нет, абсолютно. Да. Сейчас же, по-моему, 90% выпускников школ идут в вузы и поступают в вузы.
Ну да, потом остальные тоже идут. Вот. Когда я, так сказать, смотрю, что из выпускников там низших ступеней профессионального образования в Москве 100% поступают в вузы потом. То есть вот идут, допустим, в начальное и среднее специальное образование, но для того, чтобы потом
тоже
поступить в вуз все-таки. Вот. И иногда мне кажется, что вот это вот поступление в вуз, это вовсе не для приобретения какой-то специальности, а все-таки именно для того, чтобы добрать то, чего не дала школа. Новую социализацию, новые интересы, какие-то более интеллектуальные, более нормальные интересы, чем то, что, так сказать, получили в школе.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с известным российским кинорежиссером Александром Сокуровым. А мы продолжим обсуждать, как система образования воспроизводит будущий жизненный уклад общества после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Документ говорит, в частности, о более активном использовании возобновляемых источников энергии и постепенном снижении зависимости ЕС от иностранных поставщиков энергоносителей. Безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры в Москве по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Белоруссия отменит пошлину на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Его кандидатура была внесена на рассмотрение президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта будет возбуждено уголовное дело, сообщил во вторник один из израильских телеканалов. По его данным, речь идет о злоупотреблениях, которые, возможно, допустил Ольмерт в бытность министром финансов. На бирже Венесуэлы произошло обвальное падение курса акций почти на 20%. Так финансисты отреагировали на заявление президента Уго Чавеса о грядущей национализации крупнейших телекоммуникационных и энергетических компаний. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется 12 января в большую поездку по странам Ближнего Востока и Европы, сообщил во вторник американский Госдепартамент.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать систему образования как систему воспроизводства будущего жизненного уклада общества. В студии Радио Свобода научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». А вот Дмитрий нам написал на пейджер: «Будущее формирует не образование, а степень развитости производственного сектора экономики. Олигархическая сырьевая экономика не предложит выпускнику работать на современном предприятии. Ему остается уехать за границу». Вот Дмитрий такое написал.
Ну, ради бога, так сказать. Значит, школа, так сказать, не научила этого человека понимать, что такое олигархия. Вот. Это у Платона там... Пусть прочтет там.
Про олигархов.
Да, это интересно достаточно. Насчет нефти там ни слова нет. И насчет сырьевого.
Нет. Евгений Петрович, ну давайте продолжать. Все-таки мы заявили тему-то очень серьезную, что вот школьные годы, они во многом определяют то, как живет общество, да, и какие-то пороки, которые, ну, можно назвать пороками, можно назвать особенностями, которые приводят к тому, что во многом страна как в целом испытывает серьезные трудности, и люди, которые в ней живут, к сожалению, не получают удовольствия от жизни, потому что им вначале, как я понимаю, были заданы такие высокие стандарты жизненные, которые принципиально не могут удовлетворить большинство людей.
Дело не в том, что были заданы высокие жизненные стандарты. Речь, кстати, не идет о жизненных стандартах, а речь идет о стандартах успеха. Вот. И дело не в их высоте, а дело в том, что именно имелось в виду под успехом, так сказать. Вот. Древняя мудрость, там, посадить дерево, вырастить детей, это вовсе не считалось успехом. Успехом считалось, так сказать, вот, создать что-нибудь выдающееся. Я прекрасно помню, как мне металловед, профессор, заведующий кафедрой, пожилой человек уже очень, в числе достижений которого было, вообще говоря, создание промышленной мясорубки, так с горечью сказал: ну, конечно, мы космосом не занимаемся. То есть он считал, что его жизнь прошла зря.
Хотя то, на его мясорубках...
То, что он сделал эту мясорубку, это чепуха, так сказать. А вот космосом бы заниматься.
А вы помните, у Чехова рассказ такой есть, как едет в поезде едут, и едет инженер, который построил там 3 или 4 моста в городе Киеве, крупный инженер. И он там жалуется своему собеседнику, ну, видимо, Чехову или кому-то, и говорит: вот вы знаете, вот тут есть певичка одна в опере, ее знают все, а я, который... построил мосты, по которым они ездят. Не дай бог, я бы ошибся, они все попадали бы в воду. И говорит, а меня не знает никто. И вот он мучается, что его, как человека такого важного и полезного, у него нет общественного признания, а у певички есть.
Да, вот эта жажда известности, жажда, так сказать, какой-то публичности, так сказать, жажда того, чтобы... ну, а как-то отличиться, быть не таким, как все, она ведь полезна, она нужна для действительно выдающегося, но она как массовое явление у меня, в общем-то, вызывает тревогу. Надо сказать, что вот либеральная мысль в России, особенно сейчас, среди экономистов, среди которых я очень много общаюсь, она очень странна. То есть они люди замечательные, очень умные, но что касается образования, то не слишком большие в этом деле специалисты, и они... почему-то считают, что экономика современная, она должна обязательно ориентировать человека на некоторый успех. И вот говорят, ну вот надо успех. Так вот, у нас как раз не так. У нас и так человек очень ориентирован на успех, он все время не удовлетворен жизнью. А вот сознание удовлетворенности, хорошо выполненного дела, вот то, что я сделал, превосходно, и это сделал я. Я опять цитирую русские стихи, так сказать. Вот, вот это сознание, оно нам, по-моему, совершенно необходимо сейчас.
Вы знаете, правильно я вспомнил, да, есть такая, ну, не знаю, анекдот или что, что такое счастье, да? Это результат минус ожидания. Вот если у вас ожидания были невысокие, то вы счастливы. А если они были очень высокими, я все время к этому пытаюсь понять вашу мысль, и получается, что в среднем вот у человека, который может прожить счастливую жизнь, школа создает некие требования какого-то, вот, чтобы он вошел обязательно в элиту, чтобы он получил обязательно выдающийся результат. А по идее, если бы он ожидал, что он должен там, ну, не знаю, прожить счастливо с близкими людьми, то это и есть, ну, счастливо в полном смысле, выполняя хорошо свою работу, да, да, возможно, образование,
дети. Вот я, понимаете, вот здесь вот не говорил бы о том, что речь идет о снижении ожиданий. Дело в том, что что такое вот снижение ожиданий? Ну вот хорошо, высокие ожидания. Допустим, девочка хочет стать Складовской Кюри, получить соответствующую дозу облучения, так сказать, вообще, и, так сказать, вообще сгореть на работе. Или девочка хочет родить троих детей, воспитать их, сделать счастливыми и хорошими. Вот чьи ожидания выше? Не знаю. Вот у нас слишком иерархия ожиданий, так сказать, вообще выстроена. Вот Мария Складовская-Кюри – это хорошее, большое, высокое ожидание, вообще говоря. А вот стать матерью троих замечательных детей, так сказать, и прожить вот так свою жизнь – это плохое ожидание, низкое ожидание. Я не уверен, что это так. Я совсем не уверен в том, что это так. Я хочу сказать, что те родители, которые занимаются своими детьми сейчас, их опыт очень важен, и надо присмотреться к нему. Все хорошее и нормальное всегда возникает вне системы, потому что система есть система, она как создана, она работает, этот конвейер. Вот. Там ничего нового возникнуть хорошего не может. Смотрим, что родители дают своим детям. Будет во всякие там спортивные какие-то дела.
Музыка, рисование.
Они хотят, если можно так выразиться, создать хорошее качество потребительского капитала у детей. Чтобы он хотел потреблять музыку, а не водку. И они совершенно правы, они дают удовольствие детям, сознание комфортности и ценности своей жизни. И к этому надо очень присмотреться в системе образования, потому что всегда путь такой. Что-то новое и хорошее возникает вне системы. Система должна к этому присмотреться, понять, что в ней не хватает и что вызывает эти внесистемные формы, и адаптировать, или же как-то по-другому согласовать свои действия с внесистемными формами.
Владимир из Подмосковья дозвонился. Пожалуйста, Владимир.
А вот у меня такой вопрос в аспекте вашей проблемы, которую вы обсуждаете. Вот сейчас у нас в России и на Западе имеются разные условия для доступности интернета. Там почти в каждой семье уже интернет-подключение есть, а у нас пока нет такой возможности. А что к чему это приводит? Потому что люди, имеющие доступ в интернет, они сразу могут сориентироваться в любой информации. И вот это умение сориентироваться в информации – это основа будущего такого образования. Ведь помимо профессиональных качеств, человек должен еще обладать кругозором. Вот эта возможность быстро ориентироваться и принять какое-то решение такое, чтобы оно было мотивировано, вот и помогает человеку правильно сориентироваться в мире всего этого. И вот, учитывая то, что мы отстаем вот в этом плане, получается, что мы и в образовании скоро будем так очень здорово отставать.
Ну, надо сказать, что в этом направлении делаются очень большие шаги и достаточно эффективные.
Вообще-то быстро интернет в России развивается, да, но относительно.
Да, 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 мы отстаем, но отставание это становится все меньше и меньше. Это не то, что, знаете, как раньше говорили, отстали навсегда. Нет, здесь не так, и здесь делается очень многое. Что здесь беспокоит? Здесь беспокоит то, что компьютеризация школы и даже подключение к интернету и все такое сталкивается с тем, что учительский корпус хуже ориентируется, чем ученики.
Гораздо.
Да. И, ну, что тут говорить, когда я, например, хуже ориентируюсь. Кстати, не учитель, но в связи с возрастом я хуже, чем мои дети и даже внуки, вот, ориентируюсь в этом деле. И у нас вот здесь проблема большая, потому что нет материала, именно связанного с компьютерами, с интернетом, который, ну, так сказать, хорошо было использовать в образовательном процессе.
Ольга, Московская область. Пожалуйста, Ольга.
Я жительница одного из престижнейших районов Подмосковья, мама десятиклассницы. У меня несколько моментов очень важных. Значит, первое по поводу формирования личности. Сейчас в школе создалась просто катастрофическая ситуация по поводу оценок. Идет гонка за оценками, просто, чисто за оценками, но не за знаниями. Значит, ситуация такая, что мама приходит компьютерный класс делать в школе, но говорит, это равно пятеркам моему сыну по всем предметам. Порядочный, то есть делается это либо конкретно через классного руководителя, либо через директора. Порядочные учителя просто покидают школу, причем лучшие из них. Такие заурядные, самые серенькие работают, продолжают работать. Вот по поводу этой личности. Значит, ребенок вот мой, она старается учиться на 4-5, но видит, что дети, которые ничего не делают, имеют круглые пятерки и четверки, она сидит до часу ночи, имеет больше четверок. И, конечно, это, естественно, это приводит, сами понимаете, к нежеланию работать и трудиться, и в дальнейшем у человека возникает комплекс. Теперь следующий момент. По поводу тестов. Какой вот просто прямой вопрос. Какое ваше отношение к тестам? Приведу быстро короткий вопрос. По немецкому языку был текст. Значит, нужно было помыслить, просто пошире раздвинуть как бы свое воображение. Учительница строго говорит. Значит, ты должна строго руководствоваться тестом. У меня такое впечатление, что тесты стараются в ребенке как-то сузить какое-то мышление, стараются не раздвинуть мышление. А у меня девочка много читает, она просто хочет...
Ольга, большое спасибо, очень интересно вы говорите. Ну, у нас, я попрошу, чтобы, может быть, коротко Евгений Федорович ответил, но просто мы должны к теме вернуться. Да, пожалуйста, Евгений.
Ну, да, это не совсем по теме. Ну, проблема, так сказать, покупки оценок, скажем так, различными...
Методами,
да, это совсем не обязательно взятки. Это может быть...
И помощь школе в таком виде.
И все такое. Это, конечно, очень большая проблема. Она есть. И, ну, я бы, правда, тут немножко вступился за честь мундира. И когда уж так сильно говорят про образование, что оно коррумпировано, то я прошу всегда посмотреть на правоохранительные органы, и у вас претензии к образованию пропадут. Вот. Ну, или, по крайней мере, снизится. Вот. А тесты. Да, недостатков очень много в тестировании. Но это, кстати сказать, очень серьезный метод борьбы с тем, что вы назвали как первую беду, то есть с коррумпированностью. Потому что правильно выстроенная система тестирования, она, в общем-то, не дает возможности торговать оценками. Ну, есть здесь еще очень много плюсов, которые...
Но это может быть не единственным методом, правда? Тестирование, оно, да, его очень сильно ругают, когда оно единственное. Но не единственный метод, он себя хорошо зарекомендовал. Можно сказать, что, например, вот проверка иностранных языков, допустим, в тех же Соединенных Штатах, в Англии, где людей, в общем-то, кооптируют в общество. И они их тестируют вообще-то, они беседуют с ними. Выполнил тест, значит, в общем, система тестов, она не является абсолютно порочной. Она может быть ограничена по применению.
Да, ну и мы должны и свой опыт, так сказать, все-таки понимать, когда появилась ЕГЭ, крайне неудачная, так сказать, только-только начали, там, и все такое, все просто были против. Сейчас вал родительский идет за ЕГЭ. Сейчас мнение общества абсолютно изменилось по этому поводу. И только ректора, так сказать, вообще против, и то не все.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – система образования как система воспроизводства будущего жизненного уклада общества. В студии Радио Свобода научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. У микрофона Александр Костинский. Вот на пейджер пришло сообщение от Ларисы. Homo sapiens от животного отличается тем, что мечтает и надеется на будущее. Мне лично свойственны эти качества. Это вот как бы в пику вам.
Ну, конечно, мечтать нам никто не запретит. И, наверное, это такое замечательное занятие. Но, вообще-то говоря, неплохо бы и пожить.
Евгений Федорович, скажите, пожалуйста, ну а что делать? Ну, вот если мы говорим, хорошо, допустим, мы, ваша точка зрения верна, и вот ориентация на элиту – это плохо. Что надо менять в подходах, в школьном образовании, в вузовском образовании?
Ну, во-первых, так сказать, не надо воспринимать то, что я говорил, как то, что ориентация на элиту неверна. Нет, элита нужна, и образование должно формировать элиту, а ничто другое ни в коем случае не должно формировать элиту. Только образование. Элитой должны становиться люди, выдающиеся, прошедшие через эти фильтры, показавшие результат, а не, так сказать, там, по рождению или еще как-нибудь в этом роде.
По знакомству,
да? Да. Поэтому тут эта задача с образования не снимается. Другое дело, что эта задача не должна быть единственной. Не надо всех настраивать на то, что они, так сказать, будут успешны только если они будут Нобелевскими лауреатами или же, так сказать, вообще какими-то сверхпопулярными певцами. Вот на это не надо.
Или моделями.
Вот, да. И, значит, вот на это не надо настраивать, на это не надо затачивать. Надо затачивать все-таки на нормальную жизнь, добросовестную жизнь и получение удовольствия от жизни. Снятие вот этой озлобленности и зависти, это тоже лежит в этом русле. Каким путем идти? Я повторю то, что я уже сказал. Во-первых, присмотреться к тому, что родители делают для своих детей. Потому что родители делают для своих детей, вообще-то говоря, то, что надо. И родители зря не делают эти вещи. И не надо относиться к тому, что вот родители там после школы куда-то отводят детей, что это вот развлекаловка. Нет, это и есть основное образование теперь. Это и есть самое главное.
Потому что оно и раньше было.
Родители.
Самым главным.
Знаете, при том уровне образования, в котором была страна до, например, Второй мировой, родители очень слабо влияли на образование детей.
То есть сами были, в общем, не очень образованы.
Да, школа была центром культуры в селе, в городе. Сейчас это не так. Сейчас...
И центром информации часто. А сейчас все-таки, да, другие информационные источники стали важными.
Да, да, очень, ну, собственно говоря, удельный вес системы образования в образовании целиком, он очень снизился до 20%. А был там почти 100, ну, если считать, семья, двор там. Вот, а сейчас СМИ, так сказать. Вот, это одно. Второе, к той программе, к тем предметам, которые преподаются в школе, надо, так сказать, подойти с точки зрения, это воспитывает человека как потребителя, не как производителя, а именно как потребителя. Это дает им какое-то удовольствие, наслаждение, это интерес к жизни, так сказать, будет или нет. Такая форма организации классная, урочная, которая есть, это что? Это соответствует возрастным особенностям этого человека? Это даст ему удовольствие? Или надо по-другому делать?
И я должен... вы ведь говорите слова, которые вызовут бурную реакцию. Понимаете, всегда считалось, что как-то потребителя воспитывать. Наоборот, надо воспитывать там творческую личность, которая будет изменять мир. Там неважно, он может изменять мир в 19 веке, да, дать волю крестьянам, или там в 20-м строить коммунизм. Но реально, там Павел Корчагин не сильно отличается от... Если, ну, убрать идеологию, не сильно отличается от там петрашевцев по тому, чему они говорили, по отношению к жизни, о том, что они должны тут умереть. Я сейчас, понимаете, то есть реально вы это говорите о том, что вообще должна быть пересмотрена, ну, идеология школьного преподавания.
Да, безусловно. Безусловно, потому что поэту, которого всемирный запой, уже, так сказать, в общем-то, поднадоел. И так жить действительно нельзя.
Вот этот вот всемирный запой привел к русскому кресту вот. И снижению.
Да. И на самом деле, когда речь идет о воспитании потребительского капитала, это очень серьезная вещь. Это не только умение работать с компьютером или включить, так сказать, стиральную машину. Это на самом деле получение наслаждения от ценных вещей, от литературы, от музыки. А вот если плохое качество потребительского капитала, то это и будет пагубное пристрастие всяческие. А хорошее качество потребительского капитала, оно должно воспитываться, оно с нуля не возникает. Для этого надо затратить усилия, для этого надо читать, работать. Но подход какой должен быть? Вот Набоков написал в «Бледном пламени», по-моему, у него там персонаж говорит, что не надо с самого начала объяснять ученику социальные или психологические особенности Гамлета. Надо, чтобы он от него обалдел сначала. Вот и это надо. Вот такой перелом должен произойти.
Да, это вот Анатоль Франц, да, говорил такую фразу, первое открытие, которое надо совершить, что существуют вещи, которые стоит открывать. Но я бы хотел еще все-таки один так... Сейчас, ладно, я все-таки дам... У нас давно Ирина Александровна ждет на линии. Пожалуйста, Ирина Александровна.
Добрый день, и, во-первых, с наступившим Новым годом, со всеми праздниками.
Спасибо большое.
Во-вторых, мой отец был квалифицированным токарем, которых было 12 человек на всю Россию. И надо сказать, что все квалифицированные рабочие испытывали удовольствие от того, что они производили. Они гордились своей работой. Так что это раз в этом отношении, в отношении удовлетворения чем. Во-вторых, я 10 лет воспитывалась в детском доме, в сельской школе училась 10 лет. И тем не менее я смогла поступить в университет. Это было в советское время, которое, я скажу, мне сделало очень много бед, положим. Дальше, что? Математика. Вот человек, кто-то из вас справедливо сказал, что действительно испытываешь удовольствие от того, что ты решил задачу. Но математику мы учили. Во-первых, арифметику сейчас совсем отбросили. По Шапошникову такие замечательные задачи были, над которыми надо было ломать голову до того, как их уже потом систематизировали. В 12 там типов, типовые стали. Потом геометрия, Рыбкин, тригонометрия скорее даже. Это были очень хорошие учебники. Вот почему они сейчас, ну, в математических школах их еще признают, а вообще для обычных школьников ничего, это все отброшено.
Спасибо, Ирина Александровна. Пожалуйста, Евгений
Федорович. Вы совершенно правы, я очень рад слышать то, что вы говорите. Я сам не из села, из маленького провинциального города, вот. Ну, тоже ты, кстати, в общем, поступил в Московский университет, кстати, все такое. И я очень, так сказать, с вами солидарен со всем тем, что вы говорите. И вот эти самые текстовые задачи, так называемые, так обидно, что число их снизилось. И ведь представители бизнеса говорят, что им как раз это надо, чтобы школьники научились решать. Одна из одной трубы там втекает, другую... Это надо, потому что это бизнес-задача. Вот а на работе они будут с этим сталкиваться. Вот. Ну и, конечно, это, кстати, вот и геометрия, то, что вы говорите.
Из Петербурга Егор, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы слышите меня, да?
Да-да-да, мы вас слышим.
У меня вот такие сомнения некоторые, и, может быть, даже возражения к Евгению Сабурову, так? Вот, значит, вот когда ваши настойчивые, значит, призывы к радости, ну, к радованию жизни, вот, так сказать, и очень настойчивые такие, понимаете, значит, причем ссылки там на Штаты, на продвинутые страны Европы, вот что там, вот, дескать, умеют радоваться жизни, а у нас в России никак не могут, понимаете, вот, находить в этом смысл. Вот. Так вот, я что хочу, я думаю, что вот это право и возможность радоваться жизни, она и в Штатах, и в продвинутых странах Европы, она заработана людьми. Она, понимаете, она является следствием потому что я считаю, думаю так, что и в Штатах, и в продвинутых странах Европы люди, прежде всего, они граждане. Граждане, прежде всего. И вот это дает им, значит, возможность радоваться жизни. О какой радости к жизни можно говорить, так сказать, вот в нашей, допустим, стране?
Спасибо, Егор. Понятно ваше мнение.
Я очень вас понимаю, очень вас понимаю. И согласен с вами. Но я должен вам сказать, что это замкнутый круг. Это замкнутый круг. Одно порождает другое. И сказать здесь, где курица и яйцо, на самом деле очень трудно. Очень трудно. Люди ощущают себя гражданами, когда они ценят жизнь. Когда они не ценят жизнь, то они всех посылают подальше, садятся со своим стаканом, так сказать, и никто ничего не работает и не зарабатывает. Это связано. И вот эту дурную цепочку, нашу жизнь без удовольствия, жизнь, которую мы не ценим, отсюда мы не работаем, а от того, что мы не работаем, у нас жизнь лучше не становится, мы ее опять не ценим. Вот эту цепочку надо где-то рвать.
Вы считаете, что во многом корень этой цепочки, пусть есть и исторические корни и так далее, но все-таки в системе образования?
Я считаю, что человек – это такое существо, которое не получает все то, что он должен получить в момент рождения. Он долго и нудно учится. Вот надо, чтобы не нудно.
То есть долго и счастливо учиться?
Да.
Хорошо. Евгений Федорович, ну, у нас осталось 30 секунд. Что бы вы хотели в конце программы сказать? Вот вы ставите такой очень серьезный вопрос, да? Что к системе образования надо относиться не просто как к системе получения знаний, а шире, как к системе, которая формирует жизнь.
Да, которая во многом формирует жизнь. Жизнь формирует ее, она формирует жизнь. И это может быть то самое звено, чтобы прервать вот эту дурную цепочку, о которой вот за нее ухватиться. Что я хочу сказать в конце? Что все сделано, есть выдающиеся школы, есть выдающиеся педагоги, есть на самом деле замечательные совершенно образовательные технологии, не просто педагогические методики, но уже целые образовательные технологии, что вопрос сейчас стоит в том, чтобы общество, не министерство, министерство, так сказать, насколько я знаю, ждет от общества какого-то сигнала, чтобы общество, так сказать, вообще этой проблемой озаботилось, потому что в этом действительно какая-то надежда.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе научного руководителя Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Сразу после новостей в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9805.